Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
Пятнадцать часов и 6 минут в Москве. Это программа «Книжное казино». Как всегда, у микрофона ее крупье Никита Василенко. Помогает мне звукорежиссер Светлана Ростовцева и распорядитель электронных подарков Ксения Никонова. Напомню, наши координаты. +7 985 970 45 45, телефон для ваших смс-ок. Задавайте свои вопросы нашим гостям. Комментируйте эфиры. Самое главное, отвечайте на наши вопросы. Как всегда, мы разыгрываем замечательные призы. Кроме того, у вас есть уникальная возможность смотреть наш по двум каналам. Это Яндекс Эфир и канал Эхо Культура в Ютьюбе, где вы можете смотреть не только и смотреть и радоваться, но и писать в чат, ставить лайки и проявлять прочую активность. Неделя, к сожалению, завершается грустными новостями. Ушел Михаил Жванецкий. Мы привыкли называть его через дефис «писатель-сатирик». Но, конечно, он большой писатель, чьи афоризмы будут вспоминать еще не одно поколение говорящих и читающих на русском языке. И сейчас хочется вспомнить его же слова: «Цена одной жизни, сколько человек будет переживать ее потерю». Михаил Михайлович, спасибо вам за ваш труд. Ну, а мы крутим рулетку нашего казино дальше и переходим к традиционному книжному рейтингу. Итак, по версии трех крупнейших магазинов Москвы, напомню, это «Библиоглобус», «Московский дом книги» и «Книжный магазин Москва», топ-5 выглядит следующим образом. Пятерку открывает Виктор Пелевин, «Непобедимое солнце». Солнце непобедимое, а Виктор Пелевин все теряет популярность, и, боюсь, мы уже в рейтинге его увидим только в следующем году, в августе, по традиции, в августе-сентябре, когда выходит очередная его книга. Четвертая строчка на этой неделе за Нарине Абгарян, «Симон», ее новый роман, и, конечно, Нарине мы с радостью примем у нас в студии. Третье место — Дина Рубина, «Одинокий пишущий человек», тоже новинка, бронза на этой неделе, и хорошие такие позиции, опять же, который эфир подряд. Второе место — Сергей Кужугетович Шойгу, «Про вчера». Не покидают книги, рассказы, воспоминания Сергея Кужугетовича о его молодости строительной, о его работе в МЧС. И на самом деле, действительно, там очень много интересных фактов, истории. И я не удивлен, что которую неделю подряд он у нас в топе держится. И первое место — «Король детективов», Юнис Бё, «Королевство». Ну, тут без комментариев. Сами знаете, кто такой Юнис Бё. Действительно, один из лучших писателей в детективном жанре. Ну, вот такой топ на этой неделе. А сейчас мы переходим к главной теме нашей программы. Сегодня мы будем говорить о комиксах и в чем уникальность этого жанра, почему они занимают не менее важное место, чем серьезные большие романы, особенно в формировании подрастающего поколения. И отдельно поговорим о европейском комиксе и сложностях перевода. У нас в гостях литературный переводчик, доцент кафедры французского языка факультета иностранных языков МГУ имени Ломоносова Надежда Бунтман. Надежда, здравствуйте!
Добрый день.
Ну, хочется сразу начать с главного, наверное, вопроса сегодняшней беседы. Почему комикс — это серьезный жанр? Как разубедить родителей или, в особенности, представителей более старшего поколения, бабушек и дедушек, что комикс — это не баловство?
Ну, знаете, комиксы бывают очень разные, потому что есть комиксы для каждой возрастной группы. Есть комиксы для совсем маленьких, для того, чтобы они просто научились держать книжку в руках, чтобы они полюбили перелистывать страницы, чтобы они отвлеклись от Инстаграма и ТикТока и поняли, как замечательно пахнут эти страницы. Это совсем маленькие, чтобы они веселились. Это для совсем маленьких, где очень мало, скажем, мало текста и много картинок. Дальше для следующей возрастной группы — это совсем другие комиксы. Есть комиксы для взрослых, есть комиксы для очень познавательные, есть комиксы, которые... То есть это все равно, что говорить о литературе вообще. То есть комиксы — это жанр. И в зависимости от того, что ты выбираешь, детектив ты выбираешь, или адаптация художественного произведения, или просто графический роман, который не существует в другом качестве, романном, который написан в строчку. То есть это очень по-разному. Комиксы — это все равно, что литература вообще. Поэтому сложно об этом говорить.
А мы можем поставить знак равно между комиксом и графическим романом?
Я не теоретик комикса. Я думаю, что комикс — это шире. Комикс — это так называемый гипероним. То есть комикс — это картинка плюс текст, я бы сказала, потому что... Конечно, наверное, теоретики комикса меня поправят и скажут, что манга — это одно, графический роман — это другое. Про комикс защищаются диссертации, как кандидатские, так и докторские, к сожалению, пока не у нас. Но мне кажется, что это просто сочетание, вот как каллиграмма. Это, допустим, текст в виде картинки, комикс — это картинка плюс текст. Mm-hmm. Я думаю, что так.
Ну, вот один одиозный политик как-то сказал, что комиксы, простите, цитата, для дебилов. Мы можем привести ему конкретные доказательства, что он, мягко говоря, не прав?
Запросто. Во-первых, во Франции некий человек, некий министр иностранных дел, который был министром иностранных дел с 1991 года по 1995, Юбер Вегрина, он говорил, что «Счастливчик Люк» — это его любимый комикс. То есть это человек абсолютно явно не дебил. Если он, мало того, работал министром иностранных дел, его сразу не выгнали. Поэтому и второй аргумент — это то, что сценарии к комиксам пишут очень крупные писатели. Ну, например... Помимо Рене Гассини, который напишет много сценариев для «Счастливчика Люка» и сделает «Золотой век Счастливчика Люка», помимо этого сценарии «Счастливчика Люка» писали такие известные русскому читателю писатели, как Даниэль Пинак, который издавался в издательстве «Самокат», «Собака-пес» его романы, «Как роман» и так далее. И Танина Бенаквиста, который тоже известен и русскому читателю, и русскому зрителю, но по роману «Малавита». То есть и Даниэль Пинак, и Танина Бенаквиста абсолютно не чураются, наоборот, почитают за большую честь писать сценарии для комиксов.
Вот такие дела. Да я сам признаюсь честно нашим слушателям, хотя, может быть, уже признавался, но признаюсь, не помню, что «Преступление и наказание» в свое время, в школьные годы, я впервые прочитал в виде графического романа, в виде комикса, и поэтому, да, тут большой весомый вклад, в том числе и в адаптацию крупных произведений вносит жанр комикса. Ну а что мы? Мы книжное казино, мы уже должны начать наши розыгрыши. Сегодня мы разыгрываем сертификаты на замечательный комикс «Счастливчик Люк», который, собственно, и стал поводом для нашей встречи. Это классический бельгийский комикс середины 20 века. И на самом деле он выпускается до сих пор и очень популярен. Это один из, наверное, трех крупнейших персонажей европейского жанра и комикса, имеется в виду. Конечно, были «Астерикс и Обеликс», «Тинтин» и вот «Счастливчик Люк». Вот зрители Ютуба могут видеть, у меня в руках три экземпляра печатных. И вы, конечно, получите печатный, но безопасным способом. С помощью наших друзей из издательства «Мелик Пашаев», которые вам их доставят любым удобным способом. И для этого вам нужно ответить на наши вопросы. И, внимание, первый вопрос. Напомню, что главный повод нашей встречи — это комикс «Счастливый Люк». Это вам «Счастливчик Люк». Это вам такая подсказка. И поэтому, внимание, первый вопрос. За что Всемирная организация здравоохранения наградила одного из создателей комикса Мориса де Бевера? Ну, вот что такое сделал Морис де Бевер, а я напомню, что он иллюстратором этого комикса, был художником. За что Всемирная организация здравоохранения наградила одного из его создателей? Плюс 7985-970-45-45. Ну, что ж, давайте тогда, Надежда, перейдем все-таки к главной теме, к главному поводу нашей встречи. Как я уже сказал, это классический бельгийский комикс, который вы перевели и выпустил издательство «Мелик Пашаев», «Счастливчик Люк». И расскажите все-таки, кто это такой Люк, почему он счастливчик и, помимо прочего, чем еще известен?
Я хочу сказать, что «Счастливчик Люк» — это, конечно, знаменитый ковбой. Это знаменитейший ковбой, который спасает мирных жителей Дикого Запада от нашествия бандитов. но который на самом деле очень мирный. Он просто очень здорово стреляет. Он стреляет быстрее своей тени, о чем что читатели, естественно, увидят на обложке. И с ним происходят разные-разные приключения. И мне кажется, что тот, кто любит вестерны, тот получит бездну удовольствия, потому что, по-моему, вестерны нельзя не любить. И те, кто смотрели фильм «Дилижанс», «Великолепная семерка», фильм «Джанго», который 66-го года, по которому потом сделали, ну, якобы по нему, «Джанго освобожденный», «Плохой, хороший, злой», «Быстрый, мертвый». Это все «Счастливчик Люк». Только он вполне доступен, если в фильмах некоторые сцены, допустим, детям нежелательно смотреть, то тут вполне можно все это смотреть. Вот. Потом у Лаки Люка есть, естественно, друг. Его зовут Джонни Джампер. Это его лошадь, которая, то есть его конь белой масти, который очень не любит попадать в разные ситуации грязные. Например, когда он идет по болоту, он говорит: «Да что же это такое? Хорошая у меня масть, только маркая очень». Вот. Возникает в комиксах абсолютно тупейшая псина, которую я назвала Трампампам. Тупая невероятно, но тоже вполне мирная. Там даже бандиты более или менее мирные. И каким-то образом все договариваются друг с другом. Но я еще хочу сказать, что к вящей пущей славе Лаки Люка, счастливчика Люка, простите, пожалуйста, то, что, например, есть монета в 10 евро, на которой отчеканены, с одной стороны, портреты бандитов братьев Далтонов, а с другой стороны, счастливчик Люк. Вышло 80 альбомов, больше 80 альбомов. И поскольку ваша передача началась с топа, с топов продаж, я хочу сказать, что я недавно совсем посмотрела топы продаж и «Счастливчик Люк». Вот сейчас, последний альбом. Я, к сожалению, его еще не видела. Называется «Счастливчик Люк», ну, в «Хлопковых полях» или что-то в этом роде. Так вот, «Счастливчик Люк» в «Хлопковых полях» обскакал всех. Любые романы идут за ним. Он их все заткнул за пояс, «Счастливчик Люк». Даже Гийом и Мюссо, Биг Бидера. Вот он всех их заткнул. Вот, собственно,
Все так. Потому, что «Счастливчик Люк» на коне, на своем белом жеребце.
Поэтому он и обскакал. Совершенно верно.
А вот все-таки самый, наверное, будет очевидный вопрос, но я на всякий уточню. А почему вестерн? Это дань эпохи, то, что тогда был как раз 40-е, 50-е рассвет американского кино, и Европу это тоже волна захватила.
Да, да, конечно, конечно. Дело в том, что Морис, который первый начинает, естественно, серию «Счастливчика Люка», это прямо после войны, сразу после войны. Это вообще американское влияние на культуру европейскую в очень большой степени, на музыкальную европейскую культуру. И в 1948 году Морис с друзьями и коллегами уезжает в Америку. И именно в этот период, хотя он начал до, серия «Счастливчика Люка» становится пародией на вестерны. Там рождаются братья Далтоны. И Морис сидит в архивах, и изучает, в библиотеках, и изучает документы этого времени. И именно поэтому во многих альбомах «Счастливчика Люка» возникают исторические персонажи. Братья Далтоны – это настоящие бандиты. Про них есть огромная статья в Википедии. Допустим, в одном из комиксов возникает Марк Твен. Да, вот они, братья Далтоны, очаровательные, с квадратными подбородками, да.
Это могут наблюдать зрители в нашем YouTube, поэтому есть повод подключиться. Прекрасная иллюстрация. Да. Вот новое издание классического комикса.
Я еще хочу сказать тоже и зрителям, и слушателям, что не за горами скоро еще появятся три книжки «Счастливчика Люка», и там одна из книжек, это будет про мамашу Далтон, очаровательную старушку, мамочку вот этих четырех бандитов, которые на самом деле гораздо более суровые, чем все они вместе взятые. И я еще вот что хотела сказать, что вы меня спросили, почему «Дикий Запад».
Да.
Да, значит, и потому что... Потому что, видимо, это было очень доступно, потому что там в историях бандитов и ковбоев там фактически не было нюансов. То есть для детей, например, это очень было понятно, потому что, ну как, наши фашисты...
Казаки-разбойники.
Казаки-разбойники, плохие-хорошие. И так далее. Поэтому там гораздо проще, там нет нюансов. Хотя, конечно, они появляются, бесспорно они появляются. Вот. И я думаю, что под прикрытием такого очень простого сюжета на самом деле там очень много любопытных деталей. Очень много. Но он, этот комикс, он проще, мне кажется, с него надо начинать, потому что в «Обеликсе и Астериксе», например, в «Астериксе и Обеликсе», извините, там невероятное количество аллюзий, которые далеко не все понятны, ну, так скажем, простому читателю. Потому что там есть и аллюзии и на Виктора Гюго, и на Блеза Паскаля, который... Вот, Тинтин, на мой взгляд, достаточно гораздо сложнее по тексту. Вот, здесь текст гораздо проще, поэтому Lucky Luke, то есть счастливчик Люк, пользуется таким бешеным успехом. Так вот, именно в Америке Морис знакомится с Рене Гассини. И они вместе придумывают структуру счастливчика Люка. Они, Гассини, придумывают песенки внутри. И когда переводишь счастливчика Люка, очень... Да, все нужно перепроверять абсолютно, потому что там половина придуманного, а половина на самом деле.
Ну вот о и трудностях перевода предлагаю во второй части поговорить, а вот хорошо. Сейчас, пока мы не ушли от понятийного, можно назвать это так, вот серия комиксов, она все-таки, я напомню, появилась в середине 20 века, и конкретно вот те, которые держу, если я правильно прочитал, они с 58-го года, да. Издания, да. И будет ли он понятен современному читателю, особенно подрастающему поколению? Не будет ли у них каких-то диссонансов, что это такое, я не понимаю. И придется сесть родителю и рядом, можно сказать, такое функциональное чтение проводить.
Нет. Вот как раз «Счастливчик Люк» — это точно нет, абсолютно. Потому что, ну, недавно, например, вышел фильм про... Ну, он немножко странно переведено, «Малыш Кид», мне кажется, это не совсем правильный перевод. То есть все фильмы про вестерны, если детеныш смотрит какие-то фильмы про вестерны, если он знает, кто такой ковбой, если он играет в ковбоев и бандитов, или, как вы сказали, в казаков-разбойников, то ничего ему не нужно объяснять. Если он, допустим, не узнает в одном из барменов Хичкока, ну, ничего страшного в этом не
подрастет,
будет.
Подрастет, узнает.
Да, подрастет, узнает. Если он пока не посмотрел фильм «Дилижанс» фордовский 39-го года, ничего страшного. Наоборот, когда он вырастет и посмотрит этот прекрасный фильм, он скажет: «Вау, это как «Счастливчики Люки». Поэтому я думаю, что как раз «Счастливчик Люк» для любого уровня.
Тем временем уже есть первые победители нашей викторины. Ими стали. Фаина, номер заканчивается на 2020, как и этот год, легко запомнить. И Катя, номер заканчивается на 1541. И все они ответили правильно. Так за что же Всемирная организация здравоохранения наградила одного из создателей комикса Мориса де Бевера? Она наградила за то, что «Счастливчик Люк» на самом деле... довольно вел не самый здоровый образ жизни. Пил и, самое главное, курил. Сигарету из зубов вообще почти не упускал. И да, вот иллюстратор помог ему бросить, и он заменил сигарету... чем он заменил? Это определенная веточка, зубочистка... Что это, Надежда, подскажите?
И это травинка.
Травинка, да. И вот Катя и Фаина ответили правильно, и они получают сертификаты на комикс «Счастливчик Люк». И я сразу следом задаю второй вопрос, чтобы у вас было время подумать, в том числе и на новостях. Он будет довольно непростой, поэтому, пожалуйста, напрягите ваши извилины. Внимание, вопрос. Зная, в какие времена разворачивается действие комикса «Астерикс и Обеликс», скажите, сколько пальцев понадобилось Астериксу, чтобы показать цифру 6? Еще раз повторю, вопрос непростой. Зная, в какие времена разворачивается действие комикса «Астерикс и Обеликс», скажите, сколько пальцев понадобилось Астериксу, чтобы показать цифру 6? Плюс 7-985-970-45-45, телефон для ваших правильных ответов. Мы остановились на том, что комикс будет абсолютно понятен всем возрастам. А вот комикс как вселенная сильно расширился? Появились ли сериалы, появились ли фильмы? И насколько одно другому мешает, когда ты потребляешь комикс, а когда уже другую визуальную продукцию?
Ну, вы знаете, мне кажется, что ничто ничему не мешает. Вообще ничто и ничему. То есть есть фильм художественный про «Счастливчика Люка», есть совершенно прелестные мультики, причем есть сайт официальный «Лаки Люка», и там бесплатно вы можете посмотреть все, ну почти все серии в виде мультиков. Мне кажется, это совершенно не мешает. Ну, почему есть роман Достоевского «Бесы», есть фильм «Бесы», есть манга, которая по Достоевскому. Но пусть расцветают все цветы, одно абсолютно не мешает другому. Пусть люди сами выбирают, что им в данный момент жизни больше по душе. И мне кажется, ничто ничему не мешает никак, никоим образом. Если можно, я бы продолжила про историю, которая внутри настоящей исторической персонажей.
Пересечение реального и виртуального, назовем это так.
Реального, реального и вымышленного, совершенно верно. Значит, помимо того, что там внутри, допустим, Хичкок в виде бармена, там настоящие бандиты. Ну, например, «Черный Барт», который действительно был, и это читатели, естественно, увидят в этих комиксах. «Черный Барт», история которого чрезвычайно трогательная, и мне кажется, что как раз школьникам очень поучительная история, что не надо доводить учителя. Потому что жил он, поживал, этот «Черный Барт», но его так допекли несносные школьники, что он стал бандитом с большой дороги. Так что нужно аккуратно обращаться с учителями, мне кажется. И он, после того, как он грабил дилижансы, он в сундуках оставлял стихотворения, такие записочки клал. Есть абсолютно реальный бандит Джесси Джеймс. Есть, естественно, была такая прелестная женщина Каламити Джейн. Я уж не знаю, как если мы будем дальше переводить, как мы ее назовем, Грозная Джейн, не знаю, это надо подумать. Вот. Но помимо этого еще, естественно, есть очень много исторических событий, которые в этой серии «Счастливчика Люка» встречаются. Ну, например, это нефтяная лихорадка. Это золотая лихорадка, это заселение земель индейцев, скажем, белыми, это, например, появление однорукого бандита, и как раз «Дорога по прерии», то есть первый альбом, это как раз о реальном абсолютно событии, о строительстве железной дороги.
Надежда, мы сейчас прерываемся на новости и короткую рекламу. Я напомню, что сегодня мы говорим на тему из истории комиксов и разбираем комикс «Счастливчик Люк», а у нас в гостях литературный переводчик, доцент кафедры французского языка факультета иностранных языков МГУ Надежда Бундман. Оставайтесь с нами.
Радио «Эхо Москвы». Вход свободный.
15:35 в Москве. Это по-прежнему книжное казино. У микрофона ее крупье Никита Василенко. Помогает мне звукорежиссер Светлана Ростовцева и распорядитель электронных подарков Ксения Никонова. Напомню, координаты нашего эфира, координаты нашего казино. +7 985 907 45 45 телефон для ваших смс-ок. Пишите, комментируйте, задавайте свои вопросы, отвечайте на наши вопросы. Напомню, у нас остался всего лишь один розыгрыш. Разыгрывается один лот, и у вас есть последняя уникальная возможность выиграть счастливчика Люка, комикс, который сегодня у нас в центре внимания. Помимо прочего, смотрите нас в Ютьюбе на канале «Эхо Культура», где можете не просто смотреть, ну и, там, не знаю, поддержать лайком, и, наконец-то, просто писать в чат. Ну и любая другая активность. И не забывайте про наш Яндекс.Эфир, там тоже для вас доступен чат и другие средства коммуникации. И прежде чем мы продолжим нашу беседу, я прочитаю традиционный рейтинг от Litres, рейтинг электронных изданий и аудиокниг. Итак, тройка, тут мы мерим тройками, выглядит следующим образом. Третье место — Майк Омер, «Заживо в темноте». Второе место — Юнисбё, «Королевство». Вот тут немножко Юнисбё уступает. А кому же он уступает? Уступает он Татьяне Поляковой, «Две половинки тайны». Вот такая вот тайна привела Татьяну Полякову на первую строчку. Это был рейтинг Litres, рейтинг электронных изданий, где не только просто электронные книги, но и аудиокниги. Это я так на всякий случай напомню. И чтобы не отвлекаться, я задаю последний вопрос. Последний вопрос будет достаточно простой, поэтому, как говорится, кто знает, тот успеет, а кто не знает, тот, может быть, успеет нагуглить. Ну, признаемся честно, пользуемся, кто же этого не делает. Внимание, последний, третий вопрос. Комиксы были настолько популярны во Франции, что первый спутник Пятой Республики, первый искусственный спутник Земли, назвали в честь этого персонажа. Назовите персонажа, ну и, соответственно, название спутника. +7 985 907 45 45. Дайте нам имя первого французского искусственного спутника Земли. Вот такой вопрос. Надежда, еще раз приветствую вас. Я напомню нашим слушателям, что у нас в гостях литературный переводчик, доцент кафедры французского языка факультета иностранных языков МГУ имени Ломоносова Надежда Бунтман.
Добрый день.
Да. И вот, наконец-то, я предлагаю перейти к сложностям перевода и адаптации комиксов. Вот. Или мы еще немножко продолжим об исторической подоплеке?
Мы еще, если можно, продолжим.
Давайте, давайте.
Первый вопрос был уже, на первый вопрос уже ответили про травинку, угу, и про ВОЗ.
Да, вопрос цензуры, да, кстати, это важный вопрос. Да? Давайте, давайте, да, вот, разберемся.
Спасибо. Спасибо. То есть я хочу сказать, что, во-первых, я хочу зачитать совершенно изумительную вкладку, которую придумали издатели, именно Мелик Пашаев, совершенно изумительный такой маленький текст, потому что, естественно, у нас теперь есть 12 плюс 18 плюс, которых раньше не было, наверное, это хорошо. Книжки запечатываются в полиэтилен некоторые, если там нехорошее слово. Вот. А здесь Лаки, счастливчик Люк, славьте Господи, не запечатан полиэтилен, и, собственно, поводов для этого нету. Но, если можно, я зачитаю этот маленький текст. Дорогие друзья, некоторые герои этой книги курят, играют в карты и пьют крепкие напитки. Увы. В те времена у жителей Дикого Запада это было в порядке вещей. Мы ни в коем случае не одобряем их вредных привычек и никому не советуем следовать их примеру. Тем не менее, почти все герои этой книги проявляют чудеса отваги, находчивости и остроумия. Они никогда не сдаются и не бросают друг друга в беде. Так что, если вы захотите подражать им именно в этом, мы совершенно не будем против. Мне кажется, что это абсолютно роскошный текст, который как раз отвечает на, ну, так скажем, еще не заданные вопросы пуристов, что как же так, ай-яй-яй, как это...
Как же такое детям можно показывать? Подумали ли вы об их воспитании?
Можно предлагать это ужасно. Вы знаете, когда выйдет комикс, а я надеюсь, что это будет в январе, феврале, «Билли Малыш», то там как раз самый страшный бандит, он как раз будет все время пить какао, молочко, но при этом будет страшным бандитом. Поэтому я думаю, что это не самое важное. Так вот, и естественно, цензура существует не только у нас. И во Франции этот закон о цензуре был принят в 49-м году. И в Бельгии тоже, которая тоже такая достаточно пуристская страна, они сказали, что ай-яй-яй, это очень нехорошо. И там малыш Билли, маленький, вот этот страшный бандит, он сосет дуло револьвера. Вот это совершенно выбило из седла цензоров. И на многие годы этих картинок не было. И нужно было дождаться начала 80-х годов, когда вернулась старая картинка.
Даже так? Какой интересный факт.
Да. А еще, да, естественно, в 83-м году сигаретку как раз заменили травинкой. И еще, естественно, поскольку все теперь политкорректные, то очень многие цензоры ополчились против стереотипов национальных, этнических. Ну, например, что мексиканцы все время... у них все время сиеста. Угу. Ну, хорошо, ладно. Что китайцы систематически, они, у них либо прачечные, либо рестораны. Ну, вот на это тоже была какая-то обида. Вот. И индейцы тоже, это читатели тоже увидят, говорят на очень странном языке. Он похож на индейский язык, но вроде не индейский. Вот. И вот тут как раз мы можем, наверное, перейти к как раз трудностям перевода. Вот. И на самом деле, когда я дошла до того, что надо было перевести то, как говорят индейцы, сначала надо было выяснить, это придуманный язык или настоящий.
Тогда... Так. И как, к чему привело ваше расследование?
Сейчас я вам расскажу.
Да, я просто не могу дождаться, заинтриговать. Значит,
дело в том, что, да, придуманный, но он похож по звуковой оболочке на индейский. Значит, тогда я залезла на сайты, где говорилось, я абсолютно не специалист, как вы понимаете, по индейским языкам, но я нашла роскошные слова. Ну, какие-то слова всем известны, там, я не знаю, ипекакуана. Ипекакуана – это рвотный корень. Гуано – это всем известно. Потом я нашла прекрасное слово, которое очень подошло туда вот в контекст. Это папуз. Папуз – это ребенок. И там у меня фигурирует папуз-карапуз. Но поскольку это в дилижансе, то я нашла в индийском языке, значит, слово «тамбо». «Тамбо» – это инкские дорожные станции для гонцов и воинских отрядов со складами продовольствия и загонами для лам. У нас, допустим, скажем, они следующим образом говорят. Сейчас, одну секундочку.
Вот я пока скажу, что у нас в чате начинают вспоминать индейский язык из своего детства, как играли в ковбоев индейцев и приводят разные слова.
Да, именно. Ну, например, сейчас, вот. «Аваю тыгадык, нехе Уэллс Фарго и пикакуано тамбо». То есть Уэллс Фарго – это тот дилижанс, который должен приехать, и пикакуано – это просто, чтобы было похоже, и тамбо – это вот просто вот она до станции доезжает. Тыгадык – это как будто они едут.
Да, тут движение сразу считывается, да.
«Аваю тыгадык, нехе Уэллс Фарго и пикакуано тамбо». А еще мне помог Александр Сергеевич Пушкин.
Ну, Пушкин наше все тут, без сомнений, конечно.
Абсолютно. И вот что бы мы делали, Пушкин наше, как это, везде и все. Да, совершенно верно. Значит, и в своих поисках и исследованиях индийского языка я набредаю на статью Александра Сергеевича Пушкина, в собрании сочинений в 10 томах, который называется «Джон Теннер». Джон Теннер – это Пушкин пересказывает просто приключения некоего священника, который попадает к индейцам. Если можно, я процитирую некую фразу.
Давайте.
«По захождении солнца силы и надежды возвратились. Я доплыл до того берега, вышел из воды, мог встать на ноги и испустил крик бранный, называемый Сасакуи, в знак радости и вызова». И я понимаю тут, что вот это Сасакуи мне просто, ну вот, очень пригодится, просто очень. Потому что в какой-то момент, значит, разговаривают два индейца, и один говорит: «Руагашо хима хуа хоша типи Уэллс Фарго Сасакуи». Следующая картинка. Вождь хочет сказать, что все блиндолицы негодяи? Нет. Подлецы? Нет. Трусливые койоты? Вот. То есть вот это Сасакуи мне просто вот очень-очень подошло.
Палочка-выручалочка от Пушкина. Вот наш пользователь Антиох пишет, что, возвращаясь чуть назад, тык-дык-тык-дык делают коты в 5 утра. Замечаю.
Да.
И вот какие еще приключения, связанные с переводом, вас тогда ожидали?
Связанные с переводом невероятно, потому что очень интересно, и об этом я, наверное, поговорю подробно, более подробно на конгрессе литературных переводчиков, который будет с 12 по 15 ноября, к сожалению, онлайн, но тем не менее. Это про перевод антропонимов и топонимов, потому что перевод...
Давайте напомню, антропонимы — это имена, топонимы — это название местности.
Да, совершенно верно. Антропонимы, то есть это имена людей. Но еще я буду говорить про... Я это назвала эпонимы или гипонимы.
Так, а это что за категория слов?
А это клички лошадей. Вот, клички лошадей, потому что я не нашла такого специального слова, я его придумала. Вот, и поскольку в дилижансе на каждой станции, поскольку они едут с одного, как это, побережья фактически до другого, то, естественно, на каждой станции они меняют лошадей каждый раз. И там, естественно, разные имена лошадей. И, ну, например, в какой-то момент конюх, вернее, кучер, которого зовут Задира Хенг, он уже забывает, как зовут, а вообще он все помнит. Как, и каждый раз это четверка лошадей. Ну, например, там «Трубач Навахо Бруно Сио». «Рыжий хмара виски буян», «Хромоножка пепито Джимми Буран». И в какой-то момент он забывает, и по-французски это «маша». И у нас получилось, у меня получилось, ну, «как тебя там?». Вот. И, значит, у нас были, естественно, были топонимы, которые нужно было перевести. Но если посмотреть настоящие американские топонимы, они на самом деле еще даже интереснее, чем придуманные гасини. Ну, например, есть в Америке абсолютно реальный город, который называется Last Chance Gulch. Да? Last Chance Gulch, то есть все последнее, последний шанс, ущелье последнего шанса, я бы сказала, да? Ущелье последнего шанса, и поэтому, конечно, у нас появились такие очень веселые названия, типа Гробсвилл или Хлам-Сити, или Труп-Галч, или...
Как ну, по-новому что? Раскрывается это название, если знать историю перевода. Надежда, я чуть-чуть вас прерву, потому что у нас совсем мало времени остается, и я, оказывается, забыл, я и на второй вопрос победителя не назвал, а тут уже и третий вопрос поспел, и тоже есть победители. Давайте мы поздравим этот наш список, список сегодняшних чемпионов. На второй вопрос правильно ответили Леонид, телефон заканчивается 8061. И Татьяна, телефон заканчивается 9304. Они ответили правильно на следующий вопрос. Как показывала цифру 6 Астерикс? и мы для этого должны были вспомнить эпоху, и вот зрители могут видеть, цифра 6 показывалась так. У меня, наверное, сейчас зеркалит, да, зеркалит, я не могу, вот, вот, цифра 6 показывалась именно так. Она показывалась тремя пальцами, и, соответственно, это были римские цифры. А на третий вопрос у нас правильно ответили Игорь, 56-74, и Эвелина, 62-33. И, соответственно, французский искусственный спутник Земли назвали в честь какого персонажа? Это Астерикс, верный спутник Обеликса в своих приключениях. Поэтому поздравляем наших зрителей, слушателей, вы получаете комиксы. И мне подсказывают, сколько у нас остается, буквально минута остается. И вот за эту минуту я должен успеть прочитать анонсы. Ну вот последний вопрос, Надежда, очень коротко. Почему Франция? Почему в Европе Франция впереди всех по комиксам?
Я не знаю, потому что она везде, по сторонам, она везде первая. Вот у меня такой вопрос. Ответ,
я отвечу на английском языке. Франция the first. Вот поэтому Франция и в комиксе тоже преуспела. И я сразу прочитаю анонсы, что наши зрители и слушатели увидят и услышат после нас, после книжного казино. У нас местные, будем рассказывать о городе Тамбов. Алексей Голубев вместе с Олегом Карнауховым и Владимиром Нешуковым проведут увлекательную экскурсию по конструктивистскому Тамбову, потому что действительно там много сохранившихся памятников. Потом вы узнаете, что там у них действительно, ну что там у них, вам расскажут Аникина, Нарышкин, Гонопольский, классический состав, наши три замечательных ведущих, и потом телехранитель в 6 часов, наша телехранительница Елена Афанасьева вместе с Паулиной Андреевой, с Иваном Самохваловым, Олегом Маловиченко поговорят о возвращении сериала «Метод», «Метод 2». Вот, ждать ли появления Хабенского? Оттуда вы и узнаете, так что следите за всем. Я напомню, это было книжное казино, сегодня мы говорили о комиксах, и в гостях у нас была литературный переводчик Надежда Бунтман. Спасибо вам большое, до новых встреч, и слушайте «Эхо Москвы».
Всего доброго.